передать далее? Уж не для того ли и писался дневник, чтобы сохранить и донести до других полученные его автором сведения? Неужели я и в самом деле был не случайным читателем старинных путевых заметок, а адресатом послания, отправленного до востребования через столетия и континенты? Эта версия казалась совершенно неправдоподобной, фантастической, и все же только она была способна выдержать критику. Только в ней находилось место для всех удивительных событий, которые потрясли мою жизнь в последние месяцы. Она единственная объясняла их и давала представление о том, чего мне приходилось ждать в будущем. Но, думая о собственной избранности, я все еще не понимал пугающего значения всех прочтенных мною строк. Я жадно заглотил наживку целиком, даже не почувствовав стального крючка, на который она была насажена. Он дал о себе знать лишь полчаса спустя. Вслушиваясь в отдаленный гул машин и доносящиеся с Арбата слабеющий гомон толпы, я возбужденно вышагивал вокруг овального обеденного стола в большой комнате и старался объединить все, что со мной произошло, в единое целое. Итак, допустим, что переводимый мною дневник со всей его приключенческой мишурой был всего лишь введением, подготовкой к неким откровениям, пророчествам, содержавшимся в более поздних главах. Положим, описываемая в нем история правдива, и более того, понимать самые странные ее части надлежит именно буквально, а не как некую метафору. То есть, если упоминаются демоны, охраняющие сокровенные знания от любопытных, в них лучше поверить и прислушаться к предостережениям. Что же тогда? Я попробовал восстановить всю историю с самого начала. Отправленный в поход за некими майянскими книгами и идолами испанский дворянин вместе со своими товарищами и подчиненными оказался марионеткой в руках сил куда более могущественных, нежели корона или церковь, хотя сам поначалу считал, что выполняет именно их волю. Не поставив его в известность о подлинной задаче экспедиции, Диего де Ланда доказал, что сам играл независимую партию, цели и смысл которой были понятны только ему самому. Будущий юкатанский епископ оправдал выделение таких значительных ресурсов для столь туманной миссии опасениями индейского мятежа. Даже если такая угроза и действительно существовала, интуиция подсказывала мне, что де Ланда использовал ее скорее как предлог для осуществления своих теневых планов. Он составил их уже за месяцы до происшествия с собакой ключника, выведшей того на языческие капища в подвалах монастыря в Мани. Через осведомителей ему стало известно о существовании некого старинного майянского свитка с мрачными и грозными предначертаниями, обладание которым сулит ему безграничную власть над умами майя, над судьбой полуострова, а, возможно, и нечто намного большее. Знал ли он, где искать манускрипт? Хотя летучие отряды рассылались из Мани во все концы Юкатана, самый крупный отправился именно в Калакмуль. Остальные, вероятно, были просто прикрытием, а уничтожение тысяч книг на грандиозном в своем варварстве Аута-де-Фе – попыткой скрыть пропажу важнейшей из них. Де Ланда хотел завладеть свитком во что бы то ни стало, и исполняющие его приказания конкистадоры не останавливались ни перед чем. Ни загадочное исчезновение и предположительная гибель половины отряда в неурочную грозу, ни предупреждение перепуганных индейцев, планы настоятеля каким-то образом были донесены майянским старейшинам, ни нападение свирепых дикарей, ни вспышка болотной лихорадки, ни сопротивление, с которым сама сельва, казалось, встречала чужаков, ничто не поколебало их решимости. Да, солдаты роптали, но все поползновения к бунту были подавлены командирами отрядов зародыши. Индейский проводник говорил, что один из людей в отряде точно знал, что за добыча ждала его в конце пути, что именно надлежит искать, чтобы затем доставить это нетерпеливо дожидавшемуся вестей епископу. И мне еще только предстояло вывести этого человека на чистую воду. Но если есть одни силы, стремящиеся взломать печать и узнать запретное, то, согласно предупреждению Хуана Начи Кокома, должны проявить себя и другие, противодействующие им, эти сведения оберегающие. Зная об этом, можно ли было продолжать считать все напасти, обрушившиеся на экспедицию, простой случайностью и отказаться от поисков их скрытого значения? Нет, беды, раз за разом подвергавшие отряд децимации, и не могли быть ничем иным, как результатом демонического или же божественного вмешательства. Мне вспомнился тот вечер, когда я прочел главу, в которой лишь недавно выступившие в поход конкистадоры потеряли половину отряда, оставленную сторожить лагерь. Единственная иллюстрация в той главе – отталкивающий уродец, изображенный в самом конце на незанятом буквами месте, звался Чак. Чак – одно из самых могущественных майянских божеств. Так могли ли гроза, озарявшая незрячее черное небо ветвистыми молниями, и хлынувший на сельву ливень, смывший все следы исчезнувших людей и коней, быть проклятиями и слезами бога дождя? Не содержали ли и другие роковые происшествия тайных знамений, которые я не смог разгадать из-за своей неискушенности? Участники экспедиции подвергли себя опасности, едва ступив на путь, который мог привести их к упоминавшемуся Хуаном Начи Кокомом знанию. Знанию, вероятно, содержавшемуся в позднейших главах заметок. И значит, достаточно было сделать первый шаг по ведущей к нему тропе, бумажку, которая поставила все на свои места, мне вложило в руки провидение». Обычно я, не задумываясь ни секунды, швырял в урну квитанции, вручаемые в бюро при передаче готового заказа. Но она каким-то чудом избежала этой доли, спрятавшись в заднем кармане брюк и пересидев там несколько чисток. То, что вчера показалось бы мне клочком паршивой бумаги с чьим-то небрежным росчерком и расплывшимся синим штемпелем, сегодня превратилось в бесценный документ, в ту самую, на первый взгляд, ничем не примечательную, но заветную костяшку домино, которая падает первой и увлекает за собой тысячи других, открывая взгляду новые узоры и зашифрованные рисунки. Бюро переводов «Азбука». И далее от руки. Заказ выполнен, принят. Выплачено 970 рублей 00 копеек. Семенов И. Забавная, похожая на яйцо буква «О», уже будило во мне беспокойные воспоминания, но невиданное «З» с захлестом чуть ли не на две строчки вниз не оставляло никаких сомнений. Я точно знал, где видел такой же почерк. Я слишком долго и слишком внимательно всматривался в те четыре слова, и они плясали у меня перед глазами до сих пор, словно выжженные в глазной сетчатке неосторожного рабочего слепящий зайчик пламени сварочного аппарата. «Они идут за мной». В панике, брошенная в конце одной из глав книги карандашная надпись, стертая и утопленная в крови, была написана той же рукой, что выдавало мне расписки за сделанные переводы в бывшей детской библиотеке. Теперь я понимал, кто читал дневник до меня, какие посулы, заставившие его выхватить крупицы знания у меня из-под носа, он увидел в прочтенных им страницах, зачем старался перевести раньше меня новые главы дневника и скрывал при этом от меня и их содержание, и свою работу». И я знал, какую цену ему пришлось за это заплатить. Неясно было, однако, до скольких глав успел добраться притворявшийся равнодушным клерк из моего старого бюро, и что именно навлекло гнев заказчика, если за убийством стоял он. Расправились ли с ним за то, что он покусился на чужие секреты, или же такая судьба ожидала любого, кто прикасался к испанскому дневнику? Вот на этом-то месте и повалилась та самая костяшка домино, уничтожившая любопытного клерка создания, добравшаяся верно и до первого переводчика, измучившая меня болезнь, потусторонний ночной гость, вопли юкатанского лесного дьявола в моем дворе. Все это были звенья одной цепи. Цепь эта уходила в темный омут, и к ней был прикован сказочный ларец. Пытаясь достать его, я сам вытягивал из мрака звено за звеном, и каждое следующее было ужаснее предыдущего. Я повторял судьбу неназвавшегося испанского офицера. Мы с ним вместе делали каждый новый шаг, преодолевая чье-то растущее сопротивление, словно натягивая все больше невидимый жгут, упрямо продвигаясь вперед. Одновременно он в XVI веке, я в XXI.